Глава 29. Рисунок Мэг Форман. Кораблик колышется в тихом море, теплое солнышко. Место, куда Дженка хотел бы попасть, когда все кончится. Самый расчудесный рай в представлении девочки. Это воображаемое место, вожделенный приют, но еще не время туда идти. Я должен остаться здесь, посмотреть. «Что в этом фильме?» — сказал себе Дженка. Он водрузил проектор на скамью сторожа Банни, ставил пленку и направил его на стену. Потом выключил лампу, глубоко вздохнул в темноте и запустил фильм. Первые кадры были пустыми, но после появилось изображение. Съемка любительская. Оператор никак не мог попасть в фокус. Но вот изображение стало более четким. Элегантный салон, кожаные кресла, паркет, панели из темного дерева. Красно-коричневый свет сосредоточен посередине кадра. Нижняя и верхняя части остаются в тени. В результате людей можно превосходно рассмотреть от колен до подбородка. Мужчины в элегантных костюмах, в мелкую полоску, с манишкой, платочком в кармане и гвоздикой в петлице. Почти все держали в руках бокалы или курили сигару. Они улыбались, дружески беседовали, а лакеи в белых ливреях сновали в толпе, разнося подносы с выпивкой и закусками. «Сцена из былых времен», — подумал Дженка. Клуб, посещаемый уважаемыми людьми, высокопоставленными членами общества. Бруно боялся увидеть то, что скрывалось в бобине, воображая бог знает какие пакости. Он уже начал верить, что ошибся. Потом сцена неожиданно поменялась. Густой кустарник. Объектив что-то ищет среди листвы. Находит фигурку, слившуюся с ветвями. Девочка, светловолосая, босая, голубое платьице порвано, руки и ноги исцарапаны колючками. Слышно только, как сухие листья шуршат под ее ногами. Потом раздается шум, девочка оборачивается в страхе, кто-то смеется. Дженка подался вперед, вдруг получится опознать девочку. Но сцена опять поменялась. Снова лес, но мультяшный, в технике 40-х годов. Огромный кролик с глазами-сердечком посреди лужайки. Банни сидит на бревне и что-то рассказывает двум мальчикам, которые удобно устроились на его здоровущих лапах. Бабочка пролетела над их головами. Ветер пошевелил листву дерева. Внезапный обрыв, стоны. Нагая женщина занимается сексом с двумя мужчинами в капюшонах. Она лежит на широком мраморном алтаре, вокруг свечи и ножи. Распущенные волосы падают женщине на плечи, тело покрывает тончайшая патина пота. Глаза ее закрыты, а двое мужчин по очереди грубо проникают в нее. В криках наслаждения слышатся неразборчивые слова «заклинание» или «молитва». Снова обрыв. Новая сцена. Комната. При дневном свете. Пустой стул. На стене надпись «любовь». Оператор необъяснимым образом задерживается на этом интерьере. Потом в комнате вдруг темнеет. К стулу привязан голый мужчина, его голова опущена на грудь. Надпись за его спиной едва видна. Оператор стремительно приближает камеру к узнику, в руке у него что-то зажато, возможно, лезвие. Мужчина поднимает голову, кричит. Дженк отпрянул, как будто все это происходило с ним, но сцену снова залил дневной свет. Стул опять был пуст. Полный покой. Очередной переход. Школьный двор. Мальчики в коротких штанишках гоняются друг за дружкой. Оператор снимает их с далекого расстояния, из-за решетки. Останавливается на одном из мальчишек. Он не такой, как все. Альбинос. Застывает на месте, будто интуитивно чувствуя опасность. Озирается, потом вступает в игру, как ни в чем не бывало. Исступленная смена кадров. Старуха кормит грудью младенца. Шатер цирка посреди пустынной равнины. Слово «красный». Безногий ползет, напевая песню. Телевизор, по которому передают старую рекламу моющего средства. Слово «оргазм». Две женщины под черными капюшонами ласкают, раздевают друг друга. Слово «свет». Похороны под дождем. Снова порнография, кровь, символы смерти. Дженка утомляла беспрерывное мелькание сцен, но сами образы внушали глубокую тревогу. Бруно задавался вопросом, что именно он смотрит сейчас, и с какой стати церковный сторож держит у себя такой фильм. Еще одна сцена. Место неопределенное, глубокая тьма, пронизанная пыльным лучом фонаря. Оператор идет по неровному полу. Слышны его тяжелые шаркающие шаги, гулко отдающиеся в просторном пустом помещении. Он что-то ищет, но вокруг ничего нет. Замирает, прислушивается. Слышится приглушенный шепот. Оператор поворачивается направо. Луч фонаря стремительно движется, высвечивая пять за пятью, скользит по кирпичной стене. Бруно улавливает какое-то копошение. Луч останавливается. Движется назад, попадает в цель. Можно различить в углу россыпь испуганных глаз. Мальчики, ноги до пояса, жмутся друг к другу, стараясь спрятаться от преследователя. Их 7, может быть, 8. Им лет по 10. Оператор, не торопясь, движется к ним. Но на этот раз не один. Из-за его спины выходят темные тени. Человеческие фигуры опережают его, идут к мальчишкам. Проектор втянул в себя последний кусок пленки, и изображения исчезли со стены, оставив Дженка множество недоумений и неприятный осадок в душе. Фильм, который он просмотрел, сюрреалистический, и это еще мягко говоря, и злобный, да, злобный. Что за расстроенное воображение могло породить такую вещь? В церковном подвале, в темноте. Бруно пожалел, что начал расследование, вбив себе в голову, что обязан выполнить взятые 15 лет назад обязательства перед родителями Саманты Андретти и перед самой девушкой. Не так хотел Бруно завершить свою жизнь. Он предпочел бы не знать абсурдной и болезненной правды, а именно, что человеческая природа способна прозревать истину и творить красоту, но также и порождать отвратительные темные бездны, вроде той, которая только что прошла перед его глазами. «К счастью, люди смертны», — сказал он себе. «И сторож Уильям сейчас как раз умирает». Но перед тем, как черная богиня найдет их обоих, Дженка должен поболтать с Банни.